На самом деле тема, которую вот предлагает отец Олег, тема православия, ну, конечно же, она не просто интересна, она, конечно же, очень важна, и я думаю, не только для тех, кто является православным или считает себя, по крайней мере, православным, но, по-моему, и для всех тех, кто понимает, какую огромную роль играет религия вообще, и тем более основная религия в жизни и общества, и государства, и, естественно, в жизни каждого человека. Ведь вы знаете, даже подчас мы того не замечаем, какой косвенный, так сказать, с тех сторон, о которых мы подчас даже не думаем, а оказывает влияние на человека вот тот дух или, хотите, та атмосфера, которая создается основной религией данного народа. Это факт бесспорный. Вот обратите внимание, у нас была эпоха научного атеизма, единственного научного мировоззрения, и бесспорного, и абсолютного. Да, религия рассматривалась как явление антинаучное, которое, не знаю, кто это, только люди невежественные, необразованные могли придерживаться религиозных воззрений. Кажется так, атеизм, все. Посмотрите на моральный кодекс советского человека. Посмотрите, сколько там нравственных положений, которые просто являются евангельскими. Вы посмотрите, какое было ограждение нравственности нашего народа. Обратите внимание, это же поразительно. Все кричали, шумели, особенно, конечно, западная пресса. Особенно. Так, о чем говорили? Железный занавес, нет свободы, борьба с религией, попрание прав человека. Верно, кажется. С другой стороны, вы посмотрите, какова была наша пресса, какова была наша музыка, каковы были наши журналы, каковы были наши мультфильмы, каковы они были чистыми в нравственном отношении. Вы только сопоставьте, это же удивительное дело, что было в эпоху атеизма, то есть открытой борьбы с религией вообще и с православной церковью в частности. Парадокс. Сейчас, когда дана свобода, кажется, церкви, кажется, потому что дана свобода не только церкви. Под флагом, если хотите, я и так выражаюсь, под флагом свободы, кажется, религии, дана свобода, свобода таким вещам, о которых да избавит Бог давать свободу. Вы подумайте, разве можно давать свободу преступнику, свободу иметь оружие? Скажут, разве это можно? Разве можно отъявленную пьяницу ставить на охранение склада с винопродуктами? Ну, конечно, нельзя. Вы посмотрите, что происходит. Происходит разрушение, если хотите, одного из основных принципов человеческой жизни. Того принципа, который требует очень серьезного рассмотрения и правильного понимания принципа свободы. Что это такое? Есть свобода, а есть произвол. Как рядом стоят эти вещи. Так же, как есть храбрость, мужество, а есть безрассудство. Вы посмотрите, как рядом стоят. Причем в формальном плане, формально, если пытаться логически их определять, то это не так просто. Так вот, видите, даже атеистическое государство, церковь находилась известно в каком положении, храмов было совсем немного, и многие люди, даже которые симпатизировали, но занимая определенное положение в обществе, они просто даже не могли сказать о том, что они верующие. Все это скрывались, тайно крестили, неважно. И вдруг, какое, оказывается, огромное, тем не менее, влияние оказывало на атеистическое, кажется, общество та церковь, которая оставалась все-таки главенствующей в нашем народе. Вот факт. Поэтому я и хочу сказать, что православие должно бы самым серьезным образом интересовать всех в нашей стране. Православие, затем какая там вторая религия? Мусульманство, пожалуйста, тоже нисколько не отрицаем. Тоже надо бы узнать, что это такое, что за начало жизни предлагает эта религия, какой смысл жизни определяет она для человека. То же самое. Вообще, хочется сказать, образованный человек только тот, только тот, лучше скажу, кто не тот, образованный не тот, кто имеет множество формальных знаний, а тот, кто имеет аргументированное мировоззрение. Мировоззрение. Но чтобы иметь аргументированное мировоззрение, для этого надо кое-что знать. И вот, в частности, православие, которым жил наш народ в течение уже тысячи лет, как мы знаем, и который воспитал множество деятелей нашего общества и государства во всех сферах, во всех направлениях, в науке, в искусстве, в литературе, ну, всюду, в чем бы ни было. Кажется, действительно возникает вопрос, что же это за вера? Что она дает человеку? Почему ею жили люди? Ну, хорошо, о некоторых слоях сказать можно, почему они жили. Можно сказать. Ну, почему? По инерции, по обычаю. По обычаю. Крестили человека, да, раз, все, ходил в церковь. Он даже и не задумывается. Много людей именно таковых было, и таковых остается. Православный, да-да-да, что это такое, не знаю. Креститься надо, а зачем? Не знаю. Не знаю, зачем. А что это такое, по крайней мере, понимаешь? Нет. Это же позор. А зачем ты идешь тогда креститься? И тут начинаются какие только доводы, ну, вы сами знаете. Или так все делают, или я же русский человек, или я же живу в России, или уж если ребенок, то чтобы он не болел. И столько фантазий подчас, Боже мой, просто печально слушать. Ведь православие – это же определенное мировоззрение, прежде всего, мировоззрение, которое отвечает, да, дает свой ответ, и на то, что из себя представляет мироздание как таковое, философски выражаясь, что есть бытие. Но самое главное – оно предлагает человеку совершенно конкретный смысл жизни, направление жизни, принципы жизни. Причем дает такие, не просто дает их, а обосновывает их. И знаете, чем больше всего обосновывает? Ну, конечно, богословы вроде меня, они могут вам сейчас, знаете, построить целый ряд теоретических аргументов. Так, я вам скажу, самый сильный аргумент – история. Сколько православие дало таких замечательных людей, причем не просто дало замечательных людей, а, я бы сказал, о другом даже. Представьте себе, люди разных народов, разных культур, разных эпох, так? Всех, если хотите, времен за эти 2000 лет, став на путь православной жизни, все эти люди, твердо ставшие, убежденно ставшие, приходили к одним и тем же результатам. Каким? Каким? Это очень важно. Потому что я вам скажу, конечно, когда человек живет по каким-то началам, он, естественно, все, кто бы ни жил по этим началам, должны приходить к одним результатам. Это естественно. Естественно. В данном случае есть один важнейший момент, которые заставляют совершенно иначе посмотреть на то, что такое православие. Приходит не просто к убеждению в том, что там есть Бог, что Иисус Христос – это Бог-человек, что вот Он сделал то-то для человека. Нет, речь идет, я бы сказал, о самом главном в религии. Что же это самое главное в религии? Совсем не система даже вероучения. Я скажу вам, для религии, как и для православия, очень немного надо знать. Это только в духовных школах там, эти богословы только там, Боже мой, что написали, гигантские библиотеки, которых никто во веки веков не прочтет. Сколько написали, сколько споров. Такие есть тонкости, что если вот сейчас начать читать лекции об этом, вы все тут же уснете или сбежите. Все, скажете, капут нашей жизни. Самое главное совсем не это. Необозримое множество православных христиан во все века знало ничтожно малое, я бы сказал, количество ну, догматов или истин веры. Что знала? Да, Бог, Бог, да, есть Бог, есть Троица, есть Иисус Христос, Он Спаситель. Знали, что, ну, что еще? Да, Он пострадал ради нас, Он воскрес. Это почти все. Знали, что надо потом уже исповедоваться, причащаться, знали, ходить в церковь. И, пожалуй, все. И, пожалуй, все. Если бы вы сейчас с магнитофончиком в руках, диктофончиком подошли даже сейчас к выходу из храма, где идет масса толпа, и попросили бы их дать интервью о том, что они понимают под православием, то потом вы бы за голову схватились бы. Их знания очень ничтожны, очень элементарны, очень поверхностны. Ведь недаром же у Мельника, у Печерского, в его лесах и на горах есть такой анекдотический случай. Ну, конечно, он, я думаю, что придумал, а может быть, он вполне соответствует действительности. То есть, по идее, он соответствует, только уж случай он изобразил. Больно в такой, знаете ли, веселой форме. Когда молодой проповедник, молодой священник приехал на приход и на Троицу очень так с энтузиазмом проповедовал о Троице. Что такое Троица? Все слушают. Спаси Господи, батюшка, да. Священник доволен и обращается к мужику, тут здоровущий мужик стоит, Фома. Ну что, Фома, понял, что такое Троица? Понял. Ну, отвечай, что это такое? Христос, Богородица и Микола. Бедный проповедник чуть не упал от ужаса. Да что же это такое? В такое экстатическое, знали, состояние пришел, что я не знаю, давай проповедовать, не понимаешь ты, Фома, что ты говоришь. И, так сказать, еще одну лекцию прочитал. И удовлетворенный вполне теперь обращается к вами. Ну, Фома, ты теперь понял?
Понял.
Отвечай.
Богородица, Микола и Христос.
Все. С проповедником уже совсем плохо стало. Да, изобразил, конечно, он здорово, но сама мысль-то очень верная. Очень верная. Что даже кажется, подчас с точки зрения богословия, очень серьезных догматических вопросах подчас простые люди и не разбираются. Недаром в одном из патериков даже приводится такой случай, когда трое было подвижников, они искренне приняли христианское начало жизни, но знать фактически ничего не знали. Так они как же молились? «Трое вас, трое нас, помилуй нас». И все. Говорят, что они достигли чего-то многого, чего-то большого. Странно, чего? Через чего не могли достичь? Что же самое главное это в религии и, в частности, в православии-то? Что же это такое, когда ничего не знают? И народ и до сих пор, ну, правда же, ничего не знает. Ну, правда, очень мало знает. В большинстве случаев, подавляюще. 90, я не знаю, сколько процентов, да. Что же они достигли? Так вот, когда мы говорим о православии, то мы же говорим прежде всего о правильном взаимоотношении человека с Богом, о правильном представлении, если взять самые начальные шаги, о характере отношения человека к Богу. То есть я хочу сказать иначе, это все очень неопределенно. Я хочу сказать о другом, что православие – это есть не что иное, как правильное состояние человеческой души по отношению к Богу. Правильное. Что это за правильное? Это правильно. При правильном отношении, при правильном состоянии человека, при правильном состоянии, он способен, оказывается, воспринимать действие Божие. То есть он способен воспринимать Бога, способен переживать Бога. Способен переживать Бога. То есть переживать, кто такой Бог. Ведь Бог же – это не объект, который где-то там находится, не знаю, в каком созвездии, да, и мы о нем вот рассуждаем, как об этом объекте. Нет. Бог же есть Дух. Дух. А что такое Дух? Вы входите куда-то, в кому-то приходите в дом и говорите, назовете по-разному, может быть, дух, назовете атмосферу, Да, вот в это там я себя чувствую просто великолепно, вы знаете. В другой приду, я не знаю, куда деваться. Я чувствую, как под холодным душем. Нет, мне там трудно с этими людьми. Да, они хорошие, но мне трудно. Не тот дух. В каждом доме свой дух. В каждой семье. Возьмете книгу? Опять тоже. В каждой книге свой дух. Каждая эпоха имеет свой дух. И человек, и время, и книга, и произведение искусства – все имеет свой дух. Причем дух – это, видите ли, реальность. Это что-то реальное, что мы прям переживаем непосредственно. Ну, в более такой элементарной форме мы даже говорим о том, в духе человек или не в духе. Речь тут, конечно, идет о психологии уже. Это немножко не то, но хороший вектор. Дух мы переживаем, мы знаем, что это такое. Определить словами – нет, это невозможно. Ну, как когда я себя чувствую неуютно вот там, вот в той-то среде, в таком-то коллективе, в таком-то обществе. Я попал не туда, чувствую, или напротив. Говорят, как к себе домой. Итак, дух – это вот эта первичная реальность, с которой мы постоянно соприкасаемся. Так вот, интересно, что христианство говорит о Боге, как о духе. Говорит, что это Бог есть дух. А духа нельзя ограничить, знаете, каким-то местом, там, пространством или временем и вообще заключить в какую-то коробочку. Бог есть дух. Каков этот дух? Знаете, в общем-то, надо сказать, что мировые религии никогда не сомневались, что Бог есть дух, что это духовная реальность, а не физическая реальность. Весь вопрос в другом. Каков этот дух? Вот христианство, я буду употреблять это слово, говоря о православии, потому что православие – это есть просто ну, наилучшее, я бы сказал, наиболее правильное христианство, потому что много форм сейчас просто неверных, искаженных форм. Так вот, христианство, в отличие от всех других религий, которые тоже были убеждены и учили о том, что Бог есть Дух. Христианство сказало то, чего не знал никогда мир и не знала ни одна религия. Христианство сказало, что вот этот Дух, который везде, который дал бытие всему, всему бытию, вот дал существование, жизнь, который определил вот это все бытие, которым все живет и движется, и существует, то есть самая основа этого бытия. Кто же этот дух? Каково его свойство? Оказывается, этот Бог, этот дух, это есть любовь. Вот не знаю, может быть, мы привыкли уже, может быть, слышали часто, но мы даже не представляем, насколько потрясающий это была идея. Все же философы, мыслители дохристианские, религиозные проповедники, творцы религии, основатели религии, все же пытались говорить о том, что же составляет сущность нашего бытия. Что это такое? Доходили до элементарных форм, вроде греческих гелозаистов, философов, когда говорили, основой бытия является вода, там, или воздух, или огонь, или число. Так? Кто говорили о Боге, что Он Творец, Он справедливость? Все, выше не поднималось. Как справедливый, Он может помиловать, но Он может и казнить. Он может освободить, Он может жестоко наказать. Он справедливый. Христианство сказало беспрецедентную вещь. Основой нашего бытия, сущностью нашего существования всего, главное, человеческого существования, основным законом, следовательно, нашего бытия. Вы слышите? Когда мы говорим о Боге, то мы ни о чем другом не говорим, как основополагающем законе нашего человеческого бытия, законе, которому надо следовать. Не будем следовать – мы себя накажем. И этим законом является, оказывается, несправедливость даже, не разум, которым именовали Бога. Вы слышите? Говорили, что он творец. Ну, пожалуйста, творец. И что из этого? Любовь. Христианство показало, открыло то, что было неизвестно миру. Ну, слушайте, и как действительно это принять и понять, когда мир наполнен чем? Жестокостями, несправедливостью, кровью. И вдруг заявить, что основой нашего бытия является любовь. Кажется противоречие. На самом деле, подумайте, когда мы говорим о законе, разве от того, что люди падают и разбиваются, от того, что они выпрыгивают в окна или прыгают с крыш, или откуда такое, и погибают, разве закон тяготения от этого меняется? Он же существует. Только единственное, мы что говорим? Нельзя его нарушать. Не нарушай, человек, закона тяготения. Не выпрыгивай с пятого этажа и не пытайся парить, как птица. Ты убьешь себя. Ты себя покалечишь. Законом является закон тяготения. Это понятно всем, правда? Правда. Христианство сказало, что основным законом человеческого бытия является вот тот, кто является, кого мы называем Богом. Этот Бог – Дух. Свойство этого Духа – любовь. Мы даже не представляем себе, что по существу какая это была революция настоящая. Вот дают Нобелевские премии там за то, что открыл какую-нибудь там планетку где-нибудь или спутник вокруг какой планеты, или открыл новую какую-то реальность там биологии. Это же потрясающе. Открыт самый фундаментальный закон, который определяет действия всех прочих законов. Но самое главное, я теперь знаю, что каким самым главным законом жизни, что является. В той мере, в какой я буду соответствовать этому закону, мне будет благо, всем будет благо. Я буду нарушать этот закон, мне будет плохо, всем будет плохо. Действие закона таково. Закон действует не только прямо, но имеет и обратную силу. Мы знаем, что такое нарушение законов природы. Правда же знаем, великолепно знаем. Поэтому сейчас и оказались перед таким кризисом экологическим, что скоро за голову схватимся. Как страшно, как опасно нарушать, оказывается, законы. Вот христианство прежде всего и в качестве самого главного открыло, и мы говорим, сам Бог это открыл. Потому что в чисто логическом плане, я вам скажу, в чисто естественном плане, мы бы никогда этого не открыли. Никогда. Потому что история человечества наполнена кровью. Это факт. Это факт. И отсюда можно ли сделать вывод о том, что сущностью нашего бытия, фундаментом, является любовь? Ну что вы! А теперь давайте посмотрим, действительно ли это откровение или нет. Даже с точки зрения чисто психологической, сначала, как самое элементарное. Что выше, что большее, что лучшее, что прекраснейшее, интересно, может кто-то предложить для человека, что могло бы наполнить его жизнь и сделать его действительно счастливейшим существом. Кто самый счастливый? Кто влюбились, не знаю как. И имеют, конечно, и обратное. Все, наверху блаженство. Вот элементарный пример. Все, он обо всем забыл, или она там. И эти скорби и скорбишки уже ничто перед лицом, ли в шалаше, но по душе. Правда? Никаких мне ничего не надо, лишь бы иметь это. Даже в плане психологическом. И, кстати, очень многие обращали на это внимание и приводили и часто этот пример, чтобы показать, что действительно для человека нет большего блага, нет большего счастья, как вот вдруг возыметь эту любовь в своей душе. То есть это мы все понимаем. Надеюсь, что это совсем не трудно понять. Это в чисто психологическом плане. Но ведь вы знаете, хорошо говорить, о любви. Правда же, можно такие прекрасные слова наговорить, какие угодно, и сладкие сказки. Вопрос-то очень серьезный. Действительно ли то, что открыло христианство, открыло как откровение самого Бога, что Бог есть, вот эта любовь, несправедливость, слышите ли? Неправда, которая тебя милует и наказывает. Нет-нет, любовь, вы подумайте. Правда ли это? Так ли это? Что творится с миром? Как это соотнести между собою? И вот перед лицом вот такого, я вам скажу, вопроса, перед лицом вот такой реальности мы видим следующее. Огромное количество тех, вот кого церковь называет святыми подвижниками, я хочу именно на этом акцентировать внимание, потому что многие причислены к лику святых, называют святыми, совсем не потому, что они подвижники были, совсем не потому, что они достигли чистоты души, совсем не потому, что они достигли христианского совершенства. Ну, многие, например, вот, казненные там, вот люди, пострадавшие, как вот сейчас, вы знаете, множество канонизированных. Так? Нет-нет, я говорю совсем не об этих людях. Потому что это вопрос сейчас не о канонизации. Говорю о тех людях, которые попытались и осуществили в своей жизни христианские принципы, христианские начала, христианские заповеди, то, что называется заповеди. То есть осуществили вот этот закон, жили по этому закону, к чему все они пришли. Вот я уже сказал, что люди разных эпох, времен, национальностей, культур, образовательного уровня, сословного и так далее. Это поразительный факт в истории. Все они пришли не просто к единому результату, а все они пришли к такому переживанию любви, такому переживанию Бога. Я ставлю знак равенства в данном случае. Все они пришли к такому переживанию, которое не оставило и не оставляет ни малейшего сомнения в бытии Бога и в том, что Бог есть любовь. Вы скажете, что, ну, а может, они ненормальные? Ну, как это такое? Почитать только стоит, почитать их сочинения. Я вот часто привожу такой пример. Пример о том, что очень известный, крупнейший психолог американский рубежа 19-20 века Джеймс, да, когда прочитал книгу святого Исаака Сирина, она сейчас у нас издается, есть, он психолог, профессиональный, позитивист, который далек был от религии, но умный человек. Когда он ее прочитал, он сказал, да, это величайший психолог мира. Что пишет Исаак Сирин, этот величайший психолог мира? В такой форме, знаете, очень красивой форме, в форме диалога пишет, что есть сердце милующее или что есть любовь? Такой он задает вопрос. И отвечает, это есть возгорение сердца. Все, кто любил, знают, что это возгорение. Что такое возгорение сердца? Это есть возгорение сердца о всякой твари, о присмыкающейся, гадах, птицах, четвероногих, о демонах, о врагах истины. Такое возгорение сердца, что он не может без слез смотреть на какое-либо страдание их. Так? И что он дальше продолжает. И такой человек готов был бы десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вот какого состояния, кажется, можно достичь. Вы же думаете, он один писал об этом? Только в других словах, это, можно сказать, почти все подвижники. Основная идея какая? Вкусите, я по-славянски вам цитирую, очень, ну, красиво это звучит. Вкусите и видите, яко благ Господь. Вкусите В связи с этим я бы хотел сказать, что само слово «богословие», которое мы воспринимаем все как какую-то систему знаний, как научную дисциплину, так? Само слово «богословие» на греческом языке «теология» совсем имеет другой смысл. Вы слышите? Совсем другой смысл, к которому мы привыкли и которому, увы, мы учим и в нашей школе, и в семинарии, и в академии. Совсем другой смысл имеет. Ведь теология состоит из двух слов. Теос или феос – Бог, и логос. Что такое логос? Мы взяли, переводя на русский язык, взяли первое значение этого греческого слова. Первое значение действительно логос переводится как слово. А вы знаете, что на самом деле логос имеет порядка 100 значений. Вот такой обширный, вот такой, представляете? И, в частности, слово «логос» означает знание, познание. Уж не говорю о том, что разум, ум и так далее. Если переводить точно, то надо бы теологию перевести как «богознание», «богопознание». И вот тут мы видим интереснейшие вещи. Очень интересные вещи, какие вот я хочу обратить ваше внимание на это. Есть два вида знания. Я думаю, что нам это очень важно при уяснении православия именно. Два вида знания. Есть знание, которое, так сказать, я бы назвал это компьютерным знанием. В компьютер можно информацию запустить, и все, там будет, пожалуйста, целые библиотеки, я не знаю, целую бездну знаний можно поместить. Железка была и осталась железкой. Ничего от этого не изменилось в ней. Каким был, таким остался. Это знание, возможное у человека. Его называют рациональным знанием или познанием. Рациональным. Я могу читать, если у меня хорошая память, хорошая способность, я могу огромное количество знаний впитать в себя. Как впитать? А вот загрузить свой компьютер. А сам я, каким был, таким остался. И, оказывается, есть совсем другое познание, о котором мы читаем уже в первых строках Библии. Другое познание, и оно в высшей степени важное познание, это знание, которое приобретается путем соединения познающего с познаваемым. Вы слышите? Соединение познающего с познаваемым. Соединение, при котором остается самостоятельность и того, и другого. Но происходит единение. Это единение может иметь разную степень, разную силу, но именно это есть познание. Ну, другое, скажу слово, это опытное знание. Опытное знание. Если кто-то никогда не ел какой-нибудь банан там, так? И вы попытаетесь объяснить человеку, что такое банан. А он никогда его не ел и не видел. Но вы можете нарисовать, конечно, картинку. Можете попытаться сказать, что это за вкус. Можете потом спросить, ну как, понял? Он скажет, ну, понял, что ничего не понял. Невозможно же описать, ну правда же. Надо что такое? Вкусить. Надо попробовать. Тогда мы будем знать. Надо увидеть и попробовать. Тогда мы будем знать, что такое банан. Иначе ж невозможно. Есть, оказывается, путь вот какого познания. Вот это познание, вот это действительно познание существенное. Если человек, который никогда не представлял себе, что такое любовь, ему сказать, вот любовь – это что-то такое, вот, смотри, читайте романы и прочее, пожмет плечами, скажет, какие-то сумасшедшие люди, больше ничего. Глупости какие-то. Так вот, оказывается, есть рациональное познание, и, к сожалению, это познание, ну, это является основной формой научного так называемого познания. Оно, как правило, мало способствует изменению человека. Это есть просто накапливание знаний и больше ничего. А есть познание опытное, которое, опытное познание, дает возможность непосредственного переживания того, что я познаю. Вот это познание есть соединение. Недаром в Библии даже такие слова. Адам познал Еву. Помните, кто читал, если? Так? Видите, какие вещи? Даже. Вот когда мы говорим о религии, когда говорим о богословии, теологии, то речь-то идет прежде всего, вот о каком познании. О переживании Бога. Богословие в святоотеческом смысле означает не приобретение рациональное каких-то знаний о свойствах Божьих, а опытное переживание Бога. Переживание где? В душе. Переживание где? В сердце. Переживание, которое дает человеку величайшее благо. Скажите, чем можно объяснить, вот если кто был в Риме, был в катакомбах, ну, если не обязательно быть, читали. Вы знаете, сколько там неисчислимые, десятки, сотни тысяч мученических захоронений. Это не какие-то единицы. Вы учтите, за веру во Христа миллионы людей пострадали. Вы знаете, что в наши революционные годы, после 17-го года, у очень многих священнослужителей, по крайней мере, у всех, была возможность избежать лютой смерти. А ведь вы знаете, что творили? Топили баржи с людьми, живьем закапывали, издевались невероятно, каким пыткам подвергали. У священнослужителей была возможность спастись от всего этого. Очень просто. Сказать, я готов отречься и объявить это всем, что я отрекаюсь от Христа, и что больше я не признаю никакой я не священник и ничего. Пожалуйста, напишу даже статейку. Все. Все. У очень многих священнослужителей была такая возможность. Я о чем хочу сказать? Сохранились же мученические акты еще даже с первых веков христианства. И мы там находим поразительные свидетельства, очень скупые, краткие, много не писали. Там немного писали. Вдруг великомученик Евстратий, когда у него сдирали кожу железными скребками, там со спины и смолой поливали, как выдержать это, просто что-то невероятное. Вдруг он в это время, вдруг с большой силой восклицает, эти мучения – суть радость, Господи, рабам Твоим. Некоторые из палачей бросили эти свои эти все брови и сказали, я тоже христианин. Их тут же казнили. Таких случаев в истории было очень много. Скажите, а чем объяснить другое? Я говорю о мученичестве вот таком, когда людей пытали и уничтожали за веру во Христа. А чем объяснить теперь совершенно потрясающее подвижничество, которое мы видим в истории Церкви? Почитайте только жизнь преподобного Серафима Саровского. Это же поразительное явление. Это же недавно. Он скончался в 1833 же году. Это же, не знаете, никакая седая древность, там, 4-5 век. 1833 год. То есть засвидетельствована его жизнь достаточно объективно. Что могло не просто понудить человека, понудить на эти вещи, как он мог вообще жить, себя поставить такие невероятные, нечеловеческие, я бы сказал, условия и находить в этом неизъяснимое блаженство. Прям невольно вспоминаешь даже такие строки. «Все-все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимое наслаждение». Поэт говорил о другом. Но здесь-то факт именно таков. Что могло? Послушайте, вот житие Марии Египетской, которая ушла в пустыню без всяких средств к существованию. И сколько таких подобных случаев? Вопрос. Возникает вопрос просто. Что могло подвигнуть людей на это? И второй, как они могли вынести это? Знаете, подвигнуть, я тоже пойду. Да, через день прибегу обратно и скажу, нет, во веки веков я больше туда не ступлю. Что могло и как они могли? Еще раз повторяю при этом, это же не какие-то сумасшедшие, вы слышите? Многие из них творения, сочинения остались. Пожалуйста, их, вот они, их можно читать. Поражаешься трезвости их ума, трезвости, такой сдержанности, никаких восторгов. Вот что особенно я обращаю внимание, нет там вот этого экстатического состояния, этих восторгов, этих полуумных, знаете ли, скачков каких-то к небесам. Это поразительная сдержанность, это спокойствие. Удивительное, я вам скажу просто, когда читаешь их сочинения. Просто поражаешься. Вопрос остается же, что же могло их подвигнуть туда и что могло удерживать их там? Причем так удерживать, что ни под каким видом оттуда не хотели уходить. Даже когда понуждали даже к этому. Что? И это не один человек, не два. Это же потрясающая масса людей. Достаточно один факт привести. Нитрийская гора в пустыне. 5000 подвижников. Господи, Боже мой. В пустыне. Как питались? Это в день один раз. Хлеб. Это сухари. Корешки какие-то. Может, от пальм что-то такое имели. Странно. Это же невозможно же. Что это такое? Правда же, вопрос, ну, правда же серьезный. Правда серьезный. Что могло? Все они пишут, что. Они же не оставляют этот вопрос открытым. Они прямо говорят, что, оказывается, Бог – это не есть абстракция. Это не есть какое-то, знаете, отвлеченное понятие. Это не есть мертвый закон, как закон тяготения. Бог, оказывается, есть реальность личностная, с которой человек, как существо личностное, может вступать в реальное, жизненное, самое непосредственное, непосредственное отношение, в живую связь. И когда человек прикасается вот этой божественной реальности, он, оказывается, имеет такие переживания, перед которыми все блекнет, вплоть до тяжелейших страданий. Более того, почему они шли на эти подвиги, на эти лишения? Не думайте, что они истязали просто себя, как это часто преподносится, ничего подобного. Один из великих отцов церкви, Пимен Великий, так и остался в истории церкви, говорил, мы враги не тела, а страстей. Они просто на свое тело смотрели, как на живой объект, который требует и пищи, и питья, и сна, верно, но давали ему столько, сколько нужно. Человек командовал своим телом, а не тело человека. Я сажусь за стул и знаю, что я уже наелся. Ну, больно вкусно, и вообще инерция такая, да, еще, и еще, и еще. И так доходит до того, что человек уже все. И так каждый раз. Ему врачи говорят, надо поменьше есть, поменьше, иначе с вами будет плохо. Ну, как это поменьше? Как одному сказали, поменьше пей. Он говорит, ну, коньяк с кофе-то можно хотя пить? Ну, врач сказал, ну, можно, ну, ладно. Бутылку коньяку, чашечку кофе. Выпил? Ой, врач, очень хорошо. Лучше не придумаешь даже. Так вот. Не думайте, что эти люди просто истязали, какие-то были самоистязателями, каким-то мазохизмом занимались. Об этом просто даже речь не идет. Мы убийцы не тела, а страстей. Речь о чем идет? О чем идет? О каких страстях? Речь идет о тех болезненных началах в нас, которые нам действительно присущи. Ну, вот я только что сказал о нашем питании. Но это же факт бесспорный же. Кстати, подумайте, один из потрясающих аскетов VI века был такой Иоанн, который прозван за свою работу лествичником, написал лестницу. Аскет суровый. Открываем лестницу, вдруг читаем. Одно из названий его слова. о любезнейшем для всех и лукавом владыке чреве». Сколько юмора, не правда ли? Причем юмора какого? Очень такого любвеобильного просто юмора. Вы знаете, когда вот я там был на Синае и зашел в этот монастырь, и вот современный греческий художник написал его образ. Вы знаете, это просто поразительно. Я так сожалею, что не удалось сфотографировать его. Вы знаете, замечательно написан. Это нужно искусство. С тончайшим юмором, улыбкой на лице. Этот кажется строгий аскет. Знаете, каким должен быть? Ну, понятно, не подойди. Опалю святостью своей жизни, правда? И вдруг тончайшая улыбка. Улыбка, знаете, вот такого, если хотите, юмора, любвеобильнейшего юмора. Ну, еще вы подумайте только. О любезном для всех и лукавом владыке чреве. Здорово. Ну, что ли, лучше не придумаешь. Так вот, я говорю о страстях. Это вот что такое. Это то, что нас мучает, и с чем мы не можем сами справиться. Страсти, если хотите, ну, славянское взять слово, страсть, то, знаете, страсти Христовы, то есть мучения Христовы. И вот страстями называется в человеке то, что его мучает, только и всего. Злость разве не мучает? Зависть разве дает счастье человеку, что ли? А ради тщеславия что только не происходит, бедные люди. Попробуйте артисту, не похлопайте, когда он выступил. Все, смерть. Боюсь, что его тут же инфаркт хватит. Что вы, страсти – это жуткая вещь. Страсти – это жутко, действительно. Они требуют себе пищи. Пищи больше и больше давайте. Это точно говорят, как вот пес, лижущий острую пилу. Кровь течет, так, и он лижет эту кровь. И чем больше он ее лижет и обдирает себя, тем больше от этого пьянеет и приходит, понятно, в какое состояние. Страсти – это ужасная вещь. Мы говорим о тех страстях, которые сопряжены с началом греха. Христианство интересные вещи преподносит человеку. Во-первых, оно говорит, что есть возможность реального общения человека с Богом. Это первое. Причем это реальность этого общения. Это не есть, еще раз вам говорю, это не есть фантазия. 2000-летний опыт, по крайней мере, христианства, говорит о реальности этого общения. Второе, что те факты, которые мы наблюдаем в истории христианства, это не есть проявление, знаете ли, какого-то сумасшествия отдельных людей. Во-первых, это факт грандиозен. Это потрясающий по масштабности факт. Во-вторых, если посмотреть на этих людей, то вы скажете, дай Бог мне такого, хоть частичку такого ума, который был у них. Это не сумасшедшие люди, а дай Бог мне такого ума. Это действительно величайшие психологи мира, а не что-нибудь другое. Это очень серьезная вещь. Христианство и открыло... Вот я говорю христианство, вы понимаете, православие. Я говорю о православии. Во-первых, оно открыло сам закон нашего бытия, основной закон. Во-вторых, это очень важно, мало открыть закон, важно еще открыть и другое. А как приобщиться этой любви? Есть ли вас, каков путь приобщения к этому? Вот ведь в чем дело. Мы привыкли, когда говорим о любви, то что привыкли? Как? Вдруг вспыхнула любовь. Он или она мне понравилась. То есть то, что от меня абсолютно не зависит. Посмотрел – понравилось, посмотрел – не понравилось. Да это психологическое явление. Это, если хотите, явление, присущее, ну, чуть ли не животному миру. По крайней мере, нашей биологической стороне. Ну, чуть-чуть повыше. Психика. Христианство говорит о другом, о гораздо более глубоком, более сильном. Это психологическая сторона. Какова она? Сейчас понравилось, через час возненавидел. Вчера объяснялись любви, через неделю развелись. Это какое-то что-то такое, вспышки какие-то, эмоции. И больше ничего. Сколько разводов? Причина? Причина. Каждый требует любви к себе. Страсти соприкоснулись, друг друга начали уязвлять. Все. У Флоренского, это профессор нашей академии, дореволюционный, есть название для этой любви – переодетый эгоизм. Каждый ищет удовлетворение себе, себе, себе. И как только он не получает это удовлетворение, то эта любовь обращается в неприязнь, а то и в ненависть. Так что не об этой любви говорит христианство. Не эта любовь есть Бог, совсем не это. Ни о какой романтике. Это слишком легковесно. Это слишком легковесно. Но это хороший образ. Но это хороший образ, чтобы мы поняли, о чем все-таки то направление мысли, о котором говорит христианство. Христианство говорит о другом, что вот эта любовь, которая является Богом, она, оказывается, не где-нибудь во Вселенной, а она, знаете где? Царство Божие внутри вас есть.